Азаттык новостунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 15 май, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Ош мамлекеттик университетине Түркия ыйман мектебин ачканы жатат, бирок талдоочулар арасында кооптонуу бар.
Начар окуган окуучуларды кабыл албайт. Абдан жакшы окугандарды кабыл алышат да алар. Жөндөмү бар окуучуларга шарт түзүп берип, анан өздөрүн реклама кылып атат да.
АКШ-да Associated Press маалымат агенттиги өлкөнүн юстиция министрлигин 20 кабарчысынын чөнтөк телефонун тымызын тыңшап жүргөнүн айттады.
Биздин адвокаттар акыркы жылдары мынчалык көп телефон алдын ала эскертүүсүз тыңшалбаганын айтышты.
Мунун баары жана башка кабарлар өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев менен Маек алдыдагы жарым саатта таңкы азаттыкта бүгүнкү берүүнү Рахат Кеңешова алып барат. Жогоруда айтылган окуяларга соңку кабарларды угуп алып анан өтөлү. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык? Кесиптешим Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, кутмантаңыздар менен. Жогорку нарындагы ГЭСТер каскадын куруу иштери 28 майдан тарта башталат. Бул тууралуу премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында ГЭСТер каскадын куруунун долбоору даярдалып, каржы булактары табылды. Өкмөт башчысы кошумчалаганда, Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча учурда техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу жана каржылоо блоктарын табуу боюнча иштер жүрүп жатат. Кыргызстан менен Орусия биргелешип Камбар ата бир жана Жогорку нарындагы ГЭСТер каскадын куруу боюнча былтыр 28 сентябрда Орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда макулдашылган келишимдин долбоорун февралда Жогорку Кеңеш ал эми апрель айында Орусиянын мамлекеттик думасы ратификациялаган. Өткөн жумада бул келишимдерге Орусиянын президенти Владимир Путин кол койду. Ага ылайык аталган долбоорду толугу менен Орусия каржылайт, бирок үлүш теңме-тең бөлүнмөкчү. Бишкекте кечээ кечинде калайман мушташ фактысы катталды. Аламүдүн базарынын жанында Жибек жолу жана Алматы көчөлөрүнүн кесилишинде эки топ ортосунда чатак чыгып мушташ болду. Азырынча окуянын себеби тууралуу күч түзүмдөрүнөн расмий билдирүү болду элек, бирок азаттыктын милициядагы ишенимдүү булактарын билдиргенине караганда мушташ кыргыз жана уйгур улутундагы жаштар ортосунда чыккан. Ага жол кырсыгы себеп болгон. Окуя болгон жерге шаардык милициянын ыкчам тобу барып чатакты токтотту. Азырынча жабыр тарткан тууралуу маалымат жок. Орусия тыңчы деп шектелген дипломатты өлкөдөн чыгып кетүүгө буйурду. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын тыңчысы деп шектелген дипломат Фогул Райан Кристоферди тезинен өлкөдөн чыгып кетүүгө буйурду. Орус тышкы иштер саясат мекемесинин шейшембиде тараткан билдирүүсүндө кансыз согуш маалындагыдай мындай чагымчыл аракеттер эки өлкөнүн бири бирине ишенимин арттырбайт деп айтылган. Ага чейин Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы АКШнын тыңчысы кармалганыны маалымдаган. Маалыматка ылайык АКШнын Москвадагы элчилигинин саясий бөлүмүнүн 3-чү катчысы делген Фогул Райан Кристофер Орус коопсуздук кызматынын бир офицерин Американын борбордук чалгындоо кызматына жалдоого аракеттенген кезинде кармалган. Мамлекеттик департамент болсо АКШнын Орусиядагы элчилигинин кызматкери кыска убакытка кармалып кайра бошотулгандыгын тастыктады. Путин менен Нетаньяху Сириядагы кырдаалды талкуулашты. Орус президенти Владимир Путин жана Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сочидеги жолугушуусунда Сириядагы азыркы кырдаалды талкуулады. Анда орус президенти дүйнөлүк державаларды Сириядагы кырдаалды курчута турган иш аракеттерди жазалоого чакырды. Путиндин бул чакырыгы батыш өлкөлөрү Башар Асадтын режимин кулатуу үчүн сириялык козголоңчуларды курал менен камсыз кылуу жөнүндө талкуулары жүрүп жаткан учурга туш келди. Анын үстүнө Израиль өткөн айда Сириядагы бир катар объекттерге абадан соккуларды урган. Орусияда болсо өзүнүн өнөктөшү Сирияга өлкө президенти Башар Асадка S-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплексти жөнөтүү планыда болуп жаткандыгы ачыкталган. Нетаньяхунун Орусияга сапары Сирия кризиси боюнча Москва менен дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн күчөгөн кезине туш келди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Орусияга ушул жуманын аягында келип, Сирия боюнча кырдаалды талкууламакчы. Укук коргоочу Улукбек Азимовду сабагандар кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, укук коргоочуну сабады делген 27 жаштагы Бишкектин тургуну кармалып, убактылуу кармоо жайга камалды. Шектүүнүн эмне себептен укук коргоочуга кол көтөргөнү аныкталууда, учурда анын шериктери да изделип жатат. Укук коргоочу Улукбек Азимовду 9 майда белгисиз адамдар сабап кеткен. Бул кол салууну укук коргоочулар Азимовдун кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырышууда. Азимов ички иштер министрлигинин байкоо кеңешинин мүчөсү жана көз карандысы укуктук топтун эксперти. Ошондой эле жакындан тарта кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешине төрага болуп дайындалган. Бүгүн Бишкектин 1 май районунун сотунда мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервдер агенттигинин мурдагы башчысы Пайзуллаев Рахмановдун ишин кароо уланат. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Пайзуллаев Рахмановго мурунку президент Курманбек Байкеевдин тушунда Бишкектин Свердлов районунун акими, мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервдер агенттигинин жетекчиси болуп иштеп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мамлекетке ири өлчөмдөгү зыян келтирген деген күнөө тагылууда. Анын үстүнөн сот жараяны 30-апрелде башталып, бирок Рахмановдун саламаттыгы начарлаганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап уксаңыз болот. Синоптиктердин маалыматы, бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүйдө 22-27, Талас Баткенде 21-26, Ош Жалалабадта 23-28, Ысык Көл Нарында 15-20, Суу Самыр Өрөөнүндө 13-18 градус, тоолордо 0-5 градуска чейин жылуу, Бишкекте 24-26 градус. Жакында Бишкекте өткөн Сауд Арабстандын көргөзмөсүндө жайнамаз, суу сундуктарды барган эл таламай калды. Негизи азыр аш тойдон кийин тамак аш таламайга түшөт. Бул көрүнүш чет жердик конокторду ирээнжитет. Мындан кантип кутулабыз? Азаттык бүгүн ушул теманы арай көз чарай талкуулаганы жатат. Акыркы кезде курсак тойсо да пейил тойбойт. Элден ток пейилдик, каниет кылуу деген касиеттер качты деген пикирлерге кандай карайсыз? Дагы алсам, дагы жулсам деген ач көздүк сезимден кантип арылабыз? Материалдык, башкача айтканда, көрүү-кат менен руханий байлыкты кантип теңдейбиз? Ушул суроолорго байланыштуу жоопторуңуз же сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалсаңыз болот. Талкуу саат 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Ош мамлекеттик университетинде Түркиянын колдоосу менен ыйман мектеби ачылганы турат. Ал Түрк өлкөсүндөгү имам хатип диний лицейинин моделинде иш алып барып, балдарды гуманитардык жана диний билимдерге аралаш окутмакчы. Намаз окуучу жай жана жатаканасы да кошо курулат. Бирок талдоочулар бул аракетти түрдүүчө баалап жатат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов теманы улантат.
Жаңы окуу жылынан тарта ишке кире турган ыйман лицейи же Түркиялык имам хатип лицейинин кыргызча варианты Ош деле эмес, Кыргызстанда алгачкы жолу уюшулуп жатат. Ош мамлекеттик университети буга 2 жылдык аракетинин аркасында жеткен экен. Окуу жайынын ректору Каныбек Исаковдун айтымында, балдарга так илим менен кошо диний билим берүү алардын башкы максаты.
Кыргызстандын билим берүү стандартына негизде билим алышат. Бул гуманитардык сабактарды, прикладдык сабактарды, фундаменталдык сабактарды предметтер менен кошо эле ыйманга негизделген дагы кошумча предметтер кирет.
Лицейдин имаратын жана жатаканасын куруу, окуу куралдары, эмеректерди сатып алуу толугу менен Түркия тараптан каржыланмакчы. Буга түрк тарап жалпы 5 миллион доллардай инвестиция салат. 9 класстан баштап 3 жылдык билим берген лицей 250 баланы камтыйт. Түрк өлкөсүнүн дин башкармалыгы жана Дианет фондунун колдоосунда бул лицей кийинки жылдан Жалалабад, Баткен жана Бишкекте да Ош мунун базасында ачылышы күтүлүүдө. Түркиянын дин иштер башкармалыгынын биринчи орун басары Мехмет Эмин мындай дейт.
Имам хатип тармактык лицейлери туура эмес түшүнүктөргө, туура эмес иштерге аралашкан эмес. Кайсы жерге барса да тынчтыктын, биримдиктин жана достуктун символу катары иштеп келатат.
Бирок ошол эле кезде бул аракетти байкоочулар түрдүүчө кабылдашууда. Серепчи Жыргалбек Жээнбеков ыйман лицейи учурдагы башаламан диний билим берүүгө конкурент боло алат деп эсептейт. Бирок баары бир бул тармакта этияттык керек дейт ал. Жээнбеков ошондой эле диний билим берүү аркылуу идеологиялык саясат жүрүп жатканына да токтолду.
Бул түрк лицейине сөзсүз түрдө алардын кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Биздин жаштарды өзүнүн саясатына алып келип, өзүнүн маданиятын таркатуу, сиңирүү жана элге ошол идеологиялык багытта иш жүргүзүү болуп эсептелет да. Биздин мектептеги орто окуган же начар окуган окуучуларды кабыл албайт. Абдан жакшы окугандарды кабыл алышат да аларчы. Жөндөмү бар окуучуларга шарт түзүп берип, анан өздөрүн реклама кылып атат да. Кыйын чыгаган балдарды ошол кайсыл бир кызыкчылык менен келген окуу жайларга берүү эместен, биз улуттук программа кабыл алышыбыз керек. Аларды өзүбүздүн мыкты тарбиялашыбыз керек.
Түркияда учурда 2000 жакын имам хатип лицейи бар. Мындан сырткары түрк бийлиги дүйнөнүн башка мамлекеттеринде, анын ичинде Кавказ өлкөлөрүндө жана Африка өлкөлөрүндө мекемесин ачууга жетишкен. Буга чейин Кыргызстанда диний билим берүү калыпка салынбай келатканы бир канча жолу көтөрүлгөн. Радикализм жана экстремизм сыяктуу көрүнүштөрдүн кулат жайып баратканында адистер медреселерде жана мечиттерде ар ким өз алдынча дин сабатын жоюп жаткандыгы менен байланыштырып келишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда казинолорго кайрадан уруксат берүү маселеси азыр талкууланып жатат. Былтыр кумарканалардын ишине тыюу салган мыйзам күчүнө кирген, бирок эксперттердин айтымында мындай чара казинолордун жабылышына эмес, алардын жашыруун, көмүскөдө иштөөсүнө, керек болсо көбөйүшүнө шарт түздү. Казинолорго каршы мыйзам долбоорунун иштелип чыгышына уулдары же бир туугандары кумарпоз болуп кеткен үй бүлөлөрдүн кайрылуусу, түрдүү нааразылык акциялары себеп болгон. Алар өкмөттөн казинолордун жабылышын талап кылган. Медицина жагынан алып караганда бул өнөкөт өзүнчө дарт катары кабыл алынат. Мына ушул багытта кабарчыбыз Бакыт Асанов психолог Акчач жолдошу менен маектешет.
Акчач айым, адис катары айтсаңыз, бул кумарпоздуу, кумар оюнуна көз каранды болуу, бул оорубу, бул көнүмүш адатпы?
Бул жерде мындай да психикалык оору катары карасак да болот. Анткени баягы кирип кеткенден кийин ошо психика, это нарушение психики болуп кетипайбы, андан чыгып кете албай жатпайбы, арыла албай жатпайбы? Ал адам өзү эгерде эрки күчтүү болсо, аң сезимдүү болсо, алдына кандай бир максат сел койгон болсо, ал ушул жерден чыгып кетип алат болчу да. Ал нормалдуу психиканы бузуп атпайбы ал оюн? Ага чейин ал адам нормалдуу психиканы өнүгүү жолунда болчу да. Ал оюнга кирип кеткенден кийин ал уже больной, ансыз ал тура албайт да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ал оорулуу адам депчи.
Анан ушул кумарпоздуктан арылуу үчүн кантип дарылоо керек? Анын атайын процедуралары барбы?
Процедуралары бар, албетте. Медициналык дагы и психологиялык дагы. Бизде психологдо бир ай биз алсыз болуп калабыз бул учурдачы. Себеби ал адамдын уже баягы эме психикасы бузулду да, нарушение психики деп коебуз э, психикасы бузулду да. Ал учурда биз атайын ушул эмеден стресс, депрессиядан чыга турган антидепрессант таблеткалар бар, мына ошолор менен аяктырса болот. Ушуларга менен медициналык медикаменттер менен жардам берүүгө болот. Психиатрларга кайрылыш керек. Мүмкүн болсо стационардык кылбалмы лечение алдырыш керек. Мүмкүн болсо ошол жерде амбулатордук дарылоону сунушташ керек да. Муну биз жөнөкөй гана мындай көнүмүш адат катары карай башыбыз керек. Мунун кесепети өтө жаман нерсеге алып келет. Үй бүлөнү жок кылууга алып келет. Үй бүлөдө балдарды жетим кылууга алып келет. Үй бүлөнүн социалдык жактан таптакыр алсыз кылып коет.
Анан деги эле ушул адаттан толугу менен арылуу мүмкүнбү?
Албетте, эгерде адамдын өзүндө жакшы болууга аракеттенген максат болсо, ага жетүү үчүн аракет болсо, желание болсо, каалоо болсо, аны жакшы кылсак болот. Ал адамдын өзүнөн көз каранды. Например, өлө турган адамды мен дарылай берсем, жок, мен баарыбир өлөм, мен өлдү атат деген адамды мен дарыласам, ага анын эмеси результаты болбойт да. Ошондуктан мен айгам, мен дагы жашашым керек, мага кандайдыр бир нерсе эме болуш керек, аракеттене турган бир эме көрсөткүлө, жардам бергиле деген адамга кандай эле эме дарыгер болбосун, жөнөкөй психолог болбосун, жөнөкөй адам болбосун кол сунуш керек. Биз аны сактап калышыбыз керек.
Анан мына сиздер кризистик борбор түзүп, ушул жаатта алектенип атасыздар, ушул кумарпоздуктан, кумар оюндарынан жабыркаган, андан үй жайынан айрылган адамдар кайрылса керек. Көбүн эсе кимдер кайрылат?
Негизинен бизге кайрылгандар ошол жабыр тарткан үй бүлөнүн аялдары, айрыкча ошол көбүнчө аялдары кайрылат да. Анан алар жардам сурайт, мен ушундай жабыр тарттым, ушундай кыйналып кеттим, балдар менен эмне кылышым керек деп. А күйөөсү болсо келбейт бизге. А ошол жабыркаланган үй бүлөнүн аялдары, анан балдары бизге кабылат да. Албетте, жол жобосу бар. Маселен, биз ушул оюн соок жерлерди такыр эле жок кылып койсок болот эле. Аларды биз жок кылып койсок, ага кирген адамдарга акырын акырын биз психолог жардам берип, бутуна турууга, өзүн өзү инсан катары сезүүгө, өзүндөгү эстик күч аракеттерди пайдаланууга жардам берип, моралдык психология жардам берсек, ал адамды кандайдыр бир иш менен камсыз жардам берсек да, жол жобосун көрсөтсөк, иш менен камсыз бөлүмдөр менен тыгыз байланыштырып дегендей, ал адам ал ситуациядан чыгып кетет. Кээ бир адамдар көпчүлүгү суицидке барат да, өзүн өзү өлтүрүүгө.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов психолог Акчач жолдошу менен маектешти. Оодо таңкы азаттык, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку нарындагы Гестер каскадын куруу иштери 28 майда башталганы жатат. Кечээ кечинде Аламүдүн базарынын жанында эки топ ортосунда чатак чыгып мушташ болду. Орусия Америкалык тыңчы деп шектелген дипломат өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылды. Орусия президенти менен Израилдин премьер-министри Сириядагы азыркы кырдаалды талкуулады. Укук коргоочу Улукбек Азимовду салады деп шектелгендер кармалды. Ушу аптада Жогорку Кеңеш кыргыз өкмөтүнүн бир жылдык иши боюнча баяндамасын укканы жатат. Анын алдында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Өкмөт башчы менен Маек Обого Толгойдун кечээ чыккан азыр назарыңыздарга ошол интервьюнун бир бөлүгүн сунуштайбыз. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Маектин бул бөлүгүндө өкмөт башчы Орусия Кыргызстан биргелешкен ири долбоор, Камбар атанын азыркы жагдайы, кадр саясаты, мамлекеттик кызматкердин этикасы өңдүү маселелеринин айланасындагы суроолорго жооп берди.
Бүгүн дагы бир топ сындар айтылды парламенттик комитеттерде баягы отчетко байланыштуу да. Негизи эле кадр саясаты сынга алынып атат. Ушул айрым депутаттар да өткөндө кетириш керек дегенге чейин айтып чыгышты. Сизде эч кимдин көзүн карабай тандоо мүмкүнчүлүгү барбы кадрларды?
Андай мүмкүнчүлүк бар, бирок эми коалициялык өкмөттүн природасы андай эмес да. Сөз түрдө мен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөм ошо коалициялык большинство менен. Бирок мен өзүмдүн оюмду мен так айта алам. Мунуңарды ала албайм, мунуңарды алсам болот. Башында ошондой деп сүйлөшкөн, бирок иштеп келгенде ал дайыма бирдей келбей калып атат да. Мен жактан эмес, мени сындаган көп саясатчылар өздөрүнүн бир кишилери кетип калганда сын чыгып атат.
Бүгүн дагы кеңеште жанагындай айтылды, президент министрлер жарым жыл сайын алмашып атат, анан өкмөттүн иши менен стратегия бири бирине дал келбей атат деген сыяктуу сындар айтылып атпайбы? Ушул министрлерди дайындоодо ошондойлорго жол бербеш үчүн сиз мындай кандай аракеттерди жасап жатасыз?
Өкмөт стабилдүү системный иштесе ошондо гана жыйынтык чыгат. Ар бир 9 айда өкмөт алмаш келечеги деле жок. Өкмөткө баа беришке бюджеттик процесстер баардыгы связаны да. Мисалга мына азыр мына май айынан баштап майдын 2.5-ынан уже биз эмдиги жылдын бюджеттин параметрлерин иштейбиз. Бүгүнкү жыйында катышсаңыз ал жерде эле айтылып атат. Мына 2010-жылдан бери биздин өкмөт 5-инчи. 3 жылдын ичинде 5 өкмөт. Бирөө бюджетти иштеп чыгып, бирөө жогорку кеңештен защита кылып, анан бирөө барып отчет берип атат. Өкмөттүн жыйынтыгын чыгарыш үчүн сөзсүз түрдө убакыт керек. Өзүмдүн ордумда калып калайын деп айтып аткан жок. Бул деген биздин стабилдүүлүк болуш үчүн сөзсүз түрдө өкмөткө убакыт бериш керек.
Көз карандысыз мындап атасыз, ушу артыкчылыгым ушундай деп айтып атасыз. Оппозициядан кадр издеп көрдүңүзбү?
Оппозициядан да издеп көрдүм. Мына оппозициядан чыкырып келген кадрдын бири Масалиев. 4 айдын жыйынтыгы менен жакшы көрсөткүчтөрдү эле
көрсөттү. Сиз өзүңүздүн демилгиңиз менен?
Мен өзүм демилгем менен эле алып келгем. Мен ачык сүйлөшүүлөргө ким да болсо барууга даярмын. Бизде даяр кадрлар көп дегени менен иликтеп келгенде алар жок. 20 жылдын ичинде эң главный нерсени жоготтук. Биз кадрды даярдоо боюнча системаны жоготтук. Ал Оксфордду бүтсө да, Кембриджди бүтсө да, айыл чарбаны же бир чарбаны тартып кете турган выпускниктер жок анда. Ал сөз түрдө турмуштук университетте чык. Тажрыйба деген бул диплом менен кошо келбейт, компьютер менен кошо келбейт. Бүгүн тажрыйбалуулуктардын муктаждыгы көрүнүп турат да. Себеби жаш менеджерлер келе турган убакыт өттү. Убагында жаштар келип иштеди, өзүңүз деле билесиз. А бүгүнкү кризисный ситуацияда тажрыйба гана алып чыга алат деп ойлойм. Ал конечно тажрыйба жаштарда болуш керек, алардын энергиясын да колдонуш керек.
Ушул жана да өзүңүз да айттыңыз, мен да айтып атам, ушул өкмөт кетиш керек деген сөздөр бирин экин саясатчылар тарабынан азыр айтылып атат. Буну сиз басым катары кабыл албайсызбы? Эгер кабыл алсаңыз ишиңизге кандай таасир этиши мүмкүн?
Өкмөттүн көп иштери эки жактуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде болот. Анан дайыма эле өкмөт алмашат деп турса өнөктөшүң сиз менен серьезно сүйлөшпөйт. Ошон үчүн өкмөт стабилдүү иштесе ал экономикага дагы, мамлекеттин өсүшүнө дагы чоң ийгилик болот эле.
Негизи ушу сиз жетектеп аткан өкмөт мындай 5 балдык эсеп менен алганда өзүңүз кандай баа берет элеңиз?
Твердый 3го, 3.5го.
Анан эми сизге көп эле жолу бул суроону берип атышат, сиз жооп да бердиңиз. Өзүңүздүн орун басарыңыз Тайырбек Сарпашевдин тууганы жана тендерде утуп алыптыр. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш. Албетте калыс утуп жеңишке жетишсе да, бирок этикалык жагын сурагым келип атат да. Ушундай бийик деңгээлде турган жетекчилер коммерциялык иштерге аралашуудан кичине окчунураак болуп турса жакындары, кандай дейсиз, ушул бир өкмөттүн аброюна терс таасир этпегидей бир жагдай түзүлөт беле деген суроону сизге.
Мен толук колдойт элем ошондой биздин чоң кызматкерлер бир туугандары ушундай убакта алыс эле болуп турса жакшы болот. Бирок эми турмуш өзүнүн нугунда кете берет экен. Себеби көп өкмөттүн мүчөлөрү, өкмөт башчынын орун басарлары бул бизнестен келгендер бар да. Бул факт да. 2-3 министр бар бизнестен иштеп жүрүп келгендер. Тайырбек Сарпашев да бизнесте жүргөн. Мага айтканы боюнча ал управленияга өткөрүп берген, бир тууганына өткөрүп берген юридикалык документтерим бар деп айтып жүрөт. Бирок ушундай убакта алыс болсо эле жакшы болот.
Ушундай эле сөз жанагы Ошто Ош Жалалабад каалоона келтирүүгө байланышкан альманар ишканасы жөнүндө да айтылып жүрөт. Көп жолу тендерден утту деп сизге тиешеси жок да?
Мен андай тиешем жок. Эми альманар ошол Ош Жалалабадды каалоона келтирүүдө бул активдүү подрядчик болгонун айтып кете алам да. Жана сиз айткандай ошол жерде жаш жетекчиси активдүү иштеп, более мындай прогрессивный методдор менен иштеп, өзүнүн кылган жумуштарын арзан баада тез бүтүргөнгө аракет кылды. Ошон үчүн көбүрөөк объектилерди алууга жетише алды. Мени менен байланыштырса эми мен чогуу иштедим, аны мен эч качан отрицать эте албайм.
Жана сиз өзүңүз да айтып кеттиңиз, чын эле инвесторлор күрүштөп келип атканда эле түрү көрүнгөн жери жок. Мунун себеби ушул жанагындай кирбей атат, анан өкмөттүн алсыздыгы деп сиздин дагы сынчыларыңыз айтып атышат. Эмне үчүн ушул экономиканы инвестиция аркылуу көтөрүү маселесине киргенде кыргыз өкмөтү менен элдин ортосунда орток пикир болбой атат?
Кыргыздардын жакшы макалдары бар го: катуу бассаң таскаксың, акырын бассаң аксаксың деп. Кокустан мен биринчи эле күнү келип өкмөттүн жарымын алмаштырганымды айтмакпы, өзүнүн командасын түзүп атат. Мен наоборот ошол мен бүт министрликтерге, жергиликтүү бийликтерге баарына шарт түзүп бердим, иштегиле. Анан биринчи кварталдын жыйынтыгынан кандайдыр бир деңгээлде кээ бирки министрликтерге, жергиликтүү бийликтерге баа берсек, аны айтчу, бул туура эмес, дагы иштетиш керек эле деп. А кокусуна мен андай шакка барбасам, анда жанакындай алсыздыкты коем. Эми бул жерде истина где то наверное в середине. Мен деле туурамын деп айта албайм. Убакыт гана тараза болот өкмөттүн кылган ишине, кыла элек ишиге. Баарыбыз бири бирибизге ыраазы боло турган болсок, анда биздин өсүшүбүз токтолуп калат деп ойлойм.
Ушул экинчи жанагы суроодо мисалы элде дайым эле келе аткан инвесторлорду мындай жактырбаган маанай күчтүү.
Бул эми
өкмөт эмне келише албай атат?
Азыркы өкмөттүн күнөөсү деп мен айта албайм. Акыркы 20 жылда ушуга алып келдик да. Мына эсиңизде болсо керек, сиз өзүңүз айткандай биз көп жылдан бери бири бирибизди билебиз. Мына Акаевдин бийлигинин убагында 98 жылга дейин Акаевде ушундай ишеним бар болчу. Туурабы? Андай ишеним бүгүнкү өткөн өкмөттө да болгон жок, азыркы өкмөттө да болгон. Бакиевдин 2005 жылы 2007 жылкы 2008 жылга дейин эл тарабынан ишеним кандай деңгээлде? Андай ишеним бүгүн жок. Күнөөнү мурунку өткөн 20 жылга түртөйүн деген оюм жок. 20 жылдын ичинде биз ошо келген инвесторлорго жең ичинен лицензияларды берип коюп, элдин кызыкчылыгын коргогондуктан калк дагы баягы өздөрүнүн кызыкчылыгын ошондой жолдор менен коргойбуз деп инвесторлорго көп шарттарды коюп койгон фактылар бар, муну моюнга алыш керек. Мына биз иштеп аткан инвесторлорго түшүндүрүп атабыз: сиздер ушу карапайым эл менен иштөөгө өтүңүздөр, биз сиздерге жардам берели, ошондо гана маселе оң жагына чечилет деп. Мына түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзгөн жерлерде оң жагына чечиле алат. Түшүндүрүү жагынан биз артта калып атканыбызды моюнга алыш керек.
Андан кийинки маселе ушу Камбар ата ГЭСи жогорку Нарын каскаты боюнча макулдашуу дээрлик ратификацияланып бүттү. Мына Россиянын президенти кол койду акыркы өткөн жумада. Эми качан, кандай шартта башталат реалдуу курулуш?
Кудай буюрса жогорку Нарындын ГЭСтеринин курулушу, мына ТЭОлору бүттү. Азыр совет директору мына утверждать этти, 28-нде кудай буюрса биринчи бетон куябыз деген оюбуз бар. Быйылкы жылы 28 майда бул жумуштар башталып, быйылкы жылы иш кызуу жүрөт. Бул жогорку Нарын боюнча. Камбар ата бир боюнча мына кече жакында эле уже консультантты тандадык, алар ТЭО иштерин жүргүзүп атат. Бул Камбар ата жогорку Нарынга караганда өтө чоң проект. Каржы булактарын табуу дагы узагыраак болот, ТЭОсу да узагыраак болот. Ошон үчүн мына ТЭО башталды, бул жумуш алдыга жылат деген оюмдар. Бул бир эле Камбар ата бир менен жогорку Нарын менен токтолбойт. Жакында кудай буюрса Манас аэропорттун негизинде биз граждандык хаб түзөбүз да, орустар бизге партнер болот. Мына өзүңүздөргө белгилүү Залкар банкты дагы орустардын инициалдык банкына бердик. Бул жаңы этабы башталды деп айта алам.
Бул кыргыз орус кызматташыгыздыгы боюнча сиз өзүңүз айтып калдыңыз, өткөндө хаб боюнча да биз бир талкуу өткөрдүк, башка варианттар да каралып жатат деп айтышты да. Ошол мисалы транзиттик жүк ташуучу борбор кетсе 14 жылдан кийин ал 60 миллион доллардан берип турат экен, анын ордун толтуруучу ушул хаб аркылуу толтуруу мүмкүнбү? Анан аны Орусия өзүнүн мойнуна алганы чындыкпы дегендегин да долбоор.
Бул бир эле жерден биз бир эле Россия менен иштеп атабыз деген жокпуз. Биз башка дагы инвесторлорду чакырып, алардын дагы сунуштарын карап атабыз. Сунуштардын эң жакшысы россиялыктардын сунуштары. Ал эми жана 60 миллионду ордун жабыш бул чоң маселе. Анын үстүндө иштешибиз керек. Биз жап жакшынакай аэропортту түзүп койсок, ошол эле күйүүчү майлар кымбат болсо бизге граждандык авиация учуп келбейт. Жакшы аэропортубуз да болуш керек. И күйүүчү майыбыз дагы башка аэропортторго караганда конкуренттүү болгондо гана биз ошондой граждандык хабты түзө алабыз.
Жанагы коррупция менен кармалган кишилердин бир тобу кайра эле жумуш ордуна келип калып атышат да, бул ушул атайын кызматтардын бир чала иштеген ишиби же соттун күнөөсү болуп калып атабы, кимден кетип атат?
Бул маселе комплекстүү карашыбыз керек да, кимден кетип атат. Анан мен конкреттүү фактылар болсо ошонун тегерегинде сүйлөшсөк жакшы болот эле да.
Ош социалдык университеттин ректору,
ал боюнча биз министрликке катуу эскертме бердик, ал жакын арада кайтарып келиш керек первоначально. Биздин өкмөттө да бир факт болду, бир жетекчини ошо рекомендация берип фракциялардын башчылары койгондон кийин анан укук коргоо органдары бизге предписание берди. Биз азыр счетный палатанын жөнөтүп текшертип атабыз. Ал жерден баардыгын акыбат кылыш кыйын болуп калган убактар болот, бирок биз азыр ушундай практика кылдык. Бошолгон орунга келген фамилиялардын баардыгын изилдеп чыгып, коргоо органдарынын замечаниялары болсо биз андайларга жол бербегенге аракет кылабыз.
Матана, дагы сиз бир 12-нчи былтыр 12-нчи октябрда бир токтом чыгарыптырсыз да, тышкаркы жактарга уурдалып кеткен активдерди кайтаруу боюнча токтом. Бул иштедиби негизи?
Бул иштеп атат. Биринчиден эми азыр жашыруун сыр деген бар экен, ошонун негизинде бул токтом иштеп атат. Биздин жана финансылык чалгындоо, СНБ, прокуратура иштерди алып барып атат. Азыр менен мамлекетти дагы атын да айтпай эле коеюн, биз азыр бир жерден биздин жаран бекиткен акчасын биз таптык. Азыр ошол счет жанакындай арестованный кондурулуп коюлду. Эми анын баарын соттордун чечимдери чыкканча бул процедуралар өтө оор да. Мен сизге бир эле нерсени айтам, Кыргызстандын ичиндеги ячейканын акчалары баардыгы республикалык бюджетке өтөлөт. Анын соттун чечими чыгыш керек. Нарушение кылыш оңой экен, анын акчасын кайра тартып алыш бул өтө оор маселе да.
А ушу кеткен активдердин эсеби жок дегенде барбы кичине болжолдуу?
Эми алар баардыгы эми азыр айтсак баягындай соттун чечими чыгыш керек.
Сизге да, урматтуу өкмөт башчы, маек куруп бергениңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Сизге да.
Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин Азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызына берген эксклюзив интервьюсу болду. Жогоруда маекти толук ойдон биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуя аласыз. Таңкы Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШда Associated Press маалымат агенттиги өлкөнүн юстиция министрлигин бул агенттиктин 20 кабарчысынын чөнтөк телефондорун тымызын тыңшап жүргөн үчүн айыптады. Төрөкул Дооровто кеңири баяндама.
Associated Press агенттиги бул окуяны өз ишине буга чейин болуп көрбөгөн масштабтагы кийлигүүсү деп сыпаттап атат. Агенттиктин президенти Гэри Пруитт дүйшөмбүдө башкы прокурор Эрик Холдерге жиберген катында мынчалык көп кабарчынын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшап маалымат жоготканга эч кандай мыйзамый түшүндүрмө жок деп нааразылыгын билдирди. Маалымат агенттигинин адвокаттары министрлик тыңшаган телефондордун катарында Нью-Йорктогу, Вашингтондогу, Хартфорддогу корпункттарда иштеген журналисттердин жана АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы кабарчыларынын номурлары болгонун айтышкан. Associated Press'тин вице-президенти жана аткаруучу редактору Кэтлин Кэрролл дүйшөмбүдө жарыяланган видео кайрылуусунда өкмөттүн тыңшоолор менен байланышкан операциясы канчалык кеңири болгондугун айтты. Муну менен ал өкмөттүн аракети канчалык галаты, адаттан сырт болгондугун белгилегенсиде.
Биздин адвокаттар акыркы жылдары мынчалык ири масштабта иликтөө жүрбөгөнүн, мынчалык көп телефон алдын ала эскертүүсүз тыңшалбаганын айтышты.
Деди агенттиктин вице-президенти Кэрролл. Дегенкиси, америкалык прокурорлор журналисттердин телефондорун буга чейин деле тыңшап келгендегиңизче, бирок алар бул жөнүндө алдын ала сөзсүз ал журналист иштеген компанияга кабарлап себебин түшүндүрүп турушчу. Бирок өкмөт эмне үчүн бул агенттикке алдын ала эскертүү бербегенин түшүндүргөн катында, эгерде эскертүү тергөөнүн жыйынтыгына терс таасирин тийгизиши ыктымал деген коркунуч болсо, прокурорлор эскертүүсүз эле текшере алышат деп жазды. Жарандык эркиндик боюнча Америкадагы бирикме соңку окуяны комментарийлеп, өкмөт жашыруун түрдө журналисттердин телефондорун тыңшап маалымат жоготканы эң оолу журналисттерди, Андан соң аларга өкмөттүн натура иштери жөнүндө маалымат бериши мүмкүн болгон адамдарды коркутат дейт. Бирикме Обама администрациясын прессаны кысмактап атат деп айыптады. Ак Үй болсо дүйшөмбүдөгү билдирүүсүндө юстиция министрлиги Associated Press'тин телефондорун жашыруун тыңшап аткандыгы жөнүндө эч бир кабар болбогондугун айтты. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала баяндардын баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын 15 майдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Таңкы түзүүдө уктуруусу эми саат 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире еженедельная программа «Азаттык» на русском языке «Перекресток». Программу сегодня веду я, Ида Касымалиева, из пражской студии. Как всегда, мы расскажем вам о самых значимых и интересных событиях минувшей недели. Сегодня в программе. США прекратили уголовное дело против Максима Бакиева. В Ашхабаде задержан корреспондент радио «Азадлык». Березовскому подарили джиру за помощь.
Единственное, что принесло результаты, и в том числе материальное, это технический проект. Это был самый успешный опыт Березовского.
Почему Душанбе не спешит ратифицировать договор с Россией по базе? Женщины-мигрантки беспечны к своему здоровью. Наверное, от безденежья она во время беременности не обращалась к врачам. В роддом она пошла только, когда начались родовые схватки. Сборная Кыргызстана по настольному теннису отправляется на чемпионат мира, который пройдет в Париже. Об этом и других новостях подробнее в передаче. Оставайтесь на нашей волне. В США прекращено уголовное дело в отношении сына бывшего президента Кыргызстана Максима Бакиева. Об этом со ссылкой на обвинителей сообщает издание Bloomberg Business Week. США подали запрос об экстрадиции Бакиева из Великобритании, чтобы он предстал перед судом по делу о мошенничестве с ценными бумагами и препятствию осуществления правосудия. Однако пресс-секретарь прокурора Лоретта Линч Роберт Нардоза сообщил, что Соединенные Штаты отозвали запрос, но он отказался рассказывать о подробностях, говорится в сообщении американского издания.
Нам непонятно решение США о прекращении уголовного дела в отношении Максима Бакиева. Сейчас выясняются обстоятельства принятого Соединенными Штатами решения. Мы не сомневаемся в том, что Максим Бакиев обворовал страну и сейчас живет в Лондоне на эти деньги.
Сказала Затыху пресс-секретарь президента Кыргызстана Кадыр Токтогулов. Также на новость о закрытии уголовного дела против Бакиева-младшего отреагировал МИД Кыргызстана. 10 мая во время встречи с послом США Памелой Спратлан министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев заявил, что Кыргызстан разочарован закрытием США уголовного дела против Максима Бакиева. Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с отзывом со стороны США запроса об экстрадиции Бакиева из Великобритании. Напомним, что Максим Бакиев был задержан в Лондоне 12 октября 2012 года по запросу американской стороны по обвинению в тяжких преступлениях. В связи с тем, что между Кыргызстаном и Великобританией нет соглашения об экстрадиции, британская сторона рассматривала вопрос об экстрадиции Бакиева-младшего в США. Максима Бакиева тогда выпустили под залог 250 тысяч фунтов стерлингов. 7 декабря Вестминстерский суд Лондона ознакомился с делом и назначил следующее заседание на 13 мая 2013 года. В связи с закрытием уголовного дела в США и отзыва запроса об экстрадиции, необходимость в судебном заседании отпала.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azatec.mobi.
В статье «Кто разорил Березовского», опубликованной 8 мая в Forbes, говорится, что покойный российский миллиардер Борис Березовский со своим партнером Бадри Патаркацишвили финансировал консультативную группу, которая помогала Курманбеку Бакиеву прийти к власти. Forbes, ссылаясь на источник, близкий к Березовскому, сообщает, что последний активно участвовал в подготовке тюльпановой революции, и это финансирование обошлось ему в 5 миллионов долларов. После победы Курманбек Бакиев расплатился долей в золотодобывающем активе месторождения Джируй, втором в стране по запасам золота. Большая часть компании принадлежала ОАО «Кыргызалтын». О подробностях этого дела мы поговорили с автором статьи Ильей Жигулевым. Скажите, пожалуйста, о каком источнике идет речь? Вы сказали, близкие к Березовскому, да?
Ну, мы работали над материалом больше месяца, и источник, который нам сообщил, он заслуживает доверия, и он фактически принимал прямое участие в делах Киргизии. Да. Знает не понаслышке. Тот материал, который у нас есть, он может стать поводом для большого журналистского расследования уже в Киргизии. У нас есть все факты, которые подтверждают это.
Вот. А вот
документы, вы знаете, ксерокопии документы, это немножко не про то, что это немножко вообще не про Березовского. Угу. А, как вы знаете, вся его жизнь, она была не связана с документами. Все договоренности, они в основном заключались устно. Все, что вы знаете по документам, да, это то, что вы и так знаете, что в мае 2006 года компания купила Global Gold Holding GmbH, да,
угу.
Купила вот это месторождение. А все остальное это предмет договоренностей устных.
Насчет того, что Березовский приезжал в Кыргызстан, вот ваш источник, он к этому останавливался подробно? Потому что в Кыргызстане мы не можем это знать.
Об этом писали, в том числе киргизские средства массовой информации.
Да, мы писали, но там не было, вот доказательств не было.
Сколько я слышал, что они сделали запрос в Генеральную прокуратуру России, или не Генеральную прокуратуру России, подтвердил, что Березовский приезжал в Киргизию. Но даже если он не приезжал, не такой важный факт для истинности этой информации. Он мог и не приезжать.
А насчет 5 миллионов, источник сказал, да, вам, что было потрачено,
да,
на революцию?
Да, да. Березовский участвовал в нескольких политических проектах, да, пока он жил в Лондоне. В российском, украинском, опосредованно грузинском и белорусском, и киргизском. Единственное, что принесло действительно результаты, и в том числе материальные, это киргизский проект. Это был самый успешный опыт Березовского. Именно в Киргизии у него получилось. В том числе, я думаю, что потому что этим занимался Рафаэль Филинов, и он сделал максимально прозрачным свою работу и смог удачно благодаря этому продать актив.
Понятно. А какова роль связи Березовского с Максимом Бакиевым?
Я думаю, что все-таки там переговоры с Курманбеком, какие связи с Максимом Бакиевым, они позже появились, и в основном благодаря Бадри. Сказывать там, Березовский, киргизский проект, это был исключительно проект Бадри. Но он немножко лукавит, поскольку действительно занимался этим Бадри, но идея принадлежала Березовскому.
Но все это затевалось ради денег, да?
Нет. Просто ни один проект Березовского, он не должен был идти абсолютно меценатским, да. Он, естественно, хотел, чтобы вокруг России происходило нечто, ну, что показывало бы опыт России, да, что показывало бы людям в России, что такое возможно, что можно не так сказать, что это не так страшно, да. Но это только одна часть. Вторая часть обязательно включала в себя некие активы. Каждое участие Березовского в политическом проекте, начиная с Кисковской, по нем, оно всегда должно было приносить конкретные материальные вклады. Ну, вы знаете, для нас там все ясно. Просто вам там, скорее, интересна вся история вот этого месторождения. Насколько я понял, копнув немного, да, она сама по себе очень интересная, как его отбирали у бедных иностранцев, потом другим давали, потом опять отбирали, вот сейчас опять отобрали участие в этом Березовского. Ну, то есть там интересная сама судьба этого бизнес-проекта.
Вы разговаривали с людьми из Кыргызстана?
Там две стороны участвующие, Березовский и Бакиев, да, то есть. А все остальные это последования, которые видим, может быть, наши. И вот все, что касается Березовского, мы привозили Бакиев, к сожалению, мы не доступны на комментариях показывать.
Это было интервью с журналистом Forbes с Ильей Жигулевым.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В день, когда Кремль сообщил о подписании президентом России закона о ратификации российско-таджикистанского соглашения об условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана, таджикские парламентарии заявили о том, что до сих пор правительство не представило этот документ на обсуждение парламента. 8 мая Кремль сообщил о подписании российским президентом Владимиром Путиным федерального закона о ратификации соглашения о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана. Само соглашение было подписано 5 октября 2012 года в Душанбе в рамках официальных встреч Владимира Путина и его таджикского коллеги. Уже в апреле этого года Российская Госдума и Совет Федерации ратифицировали договор. Как уверены эксперты, Душанбе не спешит ратифицировать договор по базе из-за серьезных политических разногласий с Кремлем. Подробнее в материале коллеги из таджикской службы «Радио Свобода» Хирамон Баказода.
По мнению достоверных источников радио «Зоди» в правительстве Таджикистана, вопрос ратификации договора по базе зависит не сколько от парламента, сколько от решения одного человека. Источник в правительстве Таджикистана, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что Душанбе тянет с ратификацией этого соглашения, так как решение вопроса напрямую зависит от первого лица. Решение вопроса напрямую зависит от первого лица государства. Эксперты, близкие к переговорным процессам правительств России и Таджикистана, считают, что существует комплекс проблем, вызывающих неприятие политики Москвы в Душанбе. Аркадий Дубнов в беседе с радио «Зоди» из Москвы заявил, что руководство Таджикистана, очевидно, недовольно неопределенным статусом таджикских трудовых мигрантов России. И это недовольство увеличилось в связи с демаршами представителей российского истеблишмента, таких как вице-премьера Дмитрия Рогозина и главного санитарного врача Геннадия Онищенко по поводу санитарного состояния таджикских поездов. Как считает Дубнов, недовольство Таджикистана вызывает и несговорчивость российских властей по поводу перспектив строительства таджикских гидроэнергостанций, нерешенность вопроса о беспошлинных ввозах горюче-смазочных изделий и нежелание Москвы предоставить высокую плату взамен аренды базы. Аркадий Дубнов.
Очень чувствительный момент, который формально нигде ни к кем не фиксируется. То, что пока Москва не выказала публично однозначно своей поддержки кандидатуры Эмомали Рахмона на президентских выборах предстоящих в ноябре этого года, это говорит о том, что Москва не слишком довольна политикой таджикского руководства, а для Эмомали Рахмона поддержка Москвы имеет, как бы он ни относился к Путину, к Кремлю, поддержка Москвы имеет для него ключевой характер.
Это мнение выразил и другой эксперт по политическим вопросам в Москве Александр Гольц. Он считает вопрос поддержки кандидатуры Рахмона на предстоящих выборах ключевым практически для всех авторитарных лидеров Средней Азии.
Первое, что более или менее понятно, что после вывода сил коалиции в Афганистане победят талибы. Второе, что потребуется несколько месяцев для того, чтобы вот этот агрессивный ислам перепрыгнул через Амударью со всеми вытекающими последствиями. Россия готовится к этому. она создает вот эти знаменитые КСОР, коалиционные силы быстрого реагирования. Ведь это палка о двух концах. Если дела будут настолько плохи, что придется вводить российские войска на территорию центральноазиатских республик, и это отнюдь дает какие-то гарантии того, что гражданские войны, другие виды нестабильности не пойдут дальше, что волнует Россию. Но это вовсе не означает сохранение во главе государства данного конкретного человека.
Тем не менее, существует еще и другая серьезная причина недовольства Таджикистана. Душанбе уверен, что Кремль, предлагая военное сотрудничество Таджикистану и Киргизии, ведет неравный торг. В частности, Москва взамен на договор о продлении российского военного присутствия на территории Кыргызстана до 2032 года пообещала Бишкеку помощь в строительстве 5 ГЭС, в том числе Камбараты-1, взамен на списание долга. Таджикистан, как уверены в правительственных кругах страны, получил значительно меньше. В частности, Москва пообещала ввести льготный режим для таджикских мигрантов, отменить экспортные таможенные пошлины на поставку в Таджикистан российских нефтепродуктов и выделить 200 миллионов долларов на перевооружение таджикской армии. Выполнять свои обещания пока Москва не спешит. Договор о поставках миллиона тонн беспошлинных нефтепродуктов и продление сроков регистрации мигрантов до 15 дней пока застряли на уровне Госдумы. Так или иначе, сроки действующего соглашения о пребывании российской военной базы на территории Таджикистана завершаются в 2014 году. Подписанное осенью прошлого года соглашение гарантирует пребывание российских войск до 2042 года с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды. По двустороннему договору на базе служат около 7 тысяч военнослужащих.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Ашхабаде задержан корреспондент радио «Азадлык». Полиция Туркменистана задержала репортера радио «Свободная Европа», радио «Свобода» Ровшана Язмухамедова. Его родственники сообщили, что задержание произошло еще 6 мая. Власти Туркменистана никак не прокомментировали задержание Язмухамедова. Родственники говорят, что он сейчас находится в СИЗО 6-го управления МВД Туркменистана, которое главным образом занимается расследованием дел, связанных с организованной преступностью и терроризмом. В прошлом, по словам его родных, журналиста несколько раз допрашивали сотрудники спецслужб. 30-летний Равшан Язмухамедов работает в туркменской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» с сентября 2012 года. Его журналистские работы сфокусировались в основном на социальных проблемах Туркменистана. В роддоме Самары, не прожив даже несколько минут, умер новорожденный из семьи трудовых мигрантов из Кыргызстана. Российские врачи среди причин смерти новорожденного назвали отсутствие надлежащего медицинского ухода и обследования во время беременности. Тему продолжит Булот Колбаев.
Вот что рассказали Азаттыку другие мигранты, которые знают роженицу и вместе с ней торговали на одном из рынков Самары.
Наверное, от безденежья она во время беременности не обращалась к врачам. В роддом она пошла только, когда начались родовые схватки. Когда мы захотели малыша похоронить по мусульманским традициям, нам долго не отдавали тело. Они отдали его, когда в дело вмешались юристы. Только после этого мы смогли его похоронить по-человечески на окраине города, на кладбище, заплатив 10 тысяч рублей.
В российской столице такая же ситуация, как и в Самаре. Женщины-мигрантки до последнего тянут с визитом к врачу. Во-первых, у большинства проблемы с регистрацией, а во-вторых, это денежный вопрос. Мигранты здесь получают оплату за свой труд каждый день, поэтому они заинтересованы не болеть и не пропускать рабочие дни. А ведь к врачу надо ходить почти каждый день, плюс еще анализы сдавать. На все уходит уйма времени. Другая наша героиня Толгонай работала до 6 месяца беременности фактически без выходных, пока однажды сильно не прихватила спину и она не оказалась на больничной койке. Там лечащий врач очень сильно отругал ее и только после этого она встала на медицинский учет. При этом Толгонай гражданка России. Она не захотела особо откровенничать с нами. Согласно российскому законодательству, граждане Российской Федерации получают бесплатное медицинское обслуживание во время беременности. Но даже если среди трудовых мигрантов есть счастливые обладатели российского паспорта, они тоже не спешат к врачу, опасаясь потерять работу или прибыль. тянут до последнего. Вот у Толгонай сокрушается, что вовремя не обратилась к врачу, и сейчас она беспокоена здоровьем своего будущего малыша. С мигрантами, которые имеют кыргызское гражданство, все гораздо сложнее. Они не могут стать на бесплатный медицинский учет, поэтому им приходится обращаться к частникам, где просят огромные суммы за прием и обследование. Единственной альтернативой в данном случае могут стать медицинские клиники, открытые кыргызскими врачами в России. Там можно по приемлемой цене пройти обследование и сделать УЗИ. Но все равно невозможно легально встать на учет и получить направление в роддом, как принято здесь. Вот как нам объяснило положение женщин-мигранток главный врач медицинского центра «Лидер» в Москве Дильбара Асаналиева.
Медицинские учреждения, которые хотят выдавать направления в роддома, должны получить разрешение на это у Минздрава России. Дело в том, что врач, который ставит на учет роженец с ребенком, тоже берет на себя определенную ответственность за их здоровье. Говоришь женщинам, что надо сдать анализы, не сдают. Назначаешь им обследование, а они его вовремя не проходят, режим не соблюдают. Работают на износ по 15-16 часов, а потом чуть что случится, сразу врача считают виновным. Большинство девушек-мигрантов, которые к нам не обращаются, не живут там, где прописаны. И в какой московской дыре прикажете их искать? Много инфекционных заболеваний из-за того, что они в большинстве своем живут в помещениях, где большая кучность людей.
Есть среди женщин и такие, кто предпочитает уезжать домой в Кыргызстан, когда приходит время рожать. Но, к сожалению, не всегда такие случаи заканчиваются благополучно, потому что девушки буквально до последнего дня тянут с визитом к врачу. По словам атташе по вопросам медицины и образования посольства Кыргызской Республики в Москве Чолпон Исмаиловой, юные мамы не хотят брать на себя ответственность за безопасность и здоровье будущего малыша.
Планово нигде не обследуется. Специально дожидаются скорой помощи, и вот их вывозят. А там патологии какие случаются или что. Когда по скорой помощи, они бесплатно лечатся. То есть, по скорой помощи привезли, они никуда не могут деться, они все равно их оперируют, они все равно рожают.
Справедливости ради стоит отметить, что такое беспечное отношение к собственному здоровью и здоровью ребенка характерно не только для мигрантов из Кыргызстана, но и для всех остальных приезжих, которые трудятся в России. О таких схожих проблемах на круглых столах, посвященных положению трудовых мигрантов, говорят и представители Таджикистана и Молдовы. По словам руководителя Центра «Миграция и закон» в Москве Гавхар Джурабаевой, в результате такого беспечного отношения к собственному здоровью среди мигрантов и у врачей меняется к ним отношение.
Для нас стало новостью, что с женщин-мигрантов при родах требуют деньги. Говорят, что это связано якобы с какими-то внутренними правилами в таких роддомах. С рожениц требуют деньги, как только они поступают туда. Если нет денег, даже не смотрят. К сожалению, таких случаев все больше.
По официальным данным, 48% трудовых мигрантов из Кыргызстана составляют женщины. Подавляющее большинство из них детородного возраста. Замира Коджубаева, Болот Колбаев, специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Вы слушаете «Перекресток», не переключайтесь. Государственная комиссия по делам религии Кыргызстана обвиняет Таблиги Джамаат во вмешательстве в деятельность госорганов. Такое сообщение 7 мая распространила пресс-служба Государственной комиссии по делам религии при правительстве Кыргызстана в ответ на заявление членов Совета мусульман, которые потребовали отставки руководства госкомиссии. Директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов в интервью Азатыку прокомментировал ситуацию вокруг деятельности движения «Таблиги Джамаат» в Кыргызстане.
История вопроса, она вообще-то касается того, что в 2012 году была издана книга под названием «Ислам Дини». В данной книге автор субъективно, значит, охарактеризовал Джамаат Таблих, данное движение, как ваххабитскую секту и как экстремистскую организацию. К сожалению, в то время в муфтиате, значит, из-за невнимательного просмотра данной книги, книга получила лицензию и была распространена. После этого, значит, муфтиат, обнаружив такую, значит, ошибку, они отозвали свою лицензию и, естественно, освободили от занимаемой должности самого, кто проверял книгу. Да? Вот сейчас это все всплыло. Дело в том, что сама организация, например, я даже не организация, это движение, которое зародилось в Северной Индии, распространилось в Пакистане, в Бангладеше. Данное движение основной своей целью имеет задачи ставит, это я бы так бы назвал бы оживление мечетей, да, путем призыва самих же верующих мусульман к практике ислама, да. Дело в том, что многие мусульмане, вот сейчас на сегодняшний день, они испытывают информационный голод, не знают, например, простые обрядовую сторону, как исполнять молитву и так далее. И вот Дават Таблих, они занимаются тем, что зовут верующих мусульман посещать мечети, учат, например, в мечетях, как правильно делать даарат, простым вещам, как молиться, делать намаз, и после этого призывает их выйти на дават с целью, например, расширения деятельности, вот, вовлеченности в это движение других мусульман. Да?
Сборная Кыргызстана по настольному теннису отправляется на чемпионат мира, который пройдет в Париже с 15 по 20 мая. По словам пресс-секретаря Ассоциации настольного тенниса Шухрата Тишаева, в этот раз в мировом первенстве примут участие юные кыргызстанцы, самые младшие из которых всего 11 лет. С Шухратом Тишаевым беседует Айнура Дикшерзе.
Наша сборная едет на чемпионат мира, который пройдет во Франции, в Париже с 13 по 20 мая этого года. Мы везем, ну, в принципе, молодых совсем игроков, потому что это личные соревнования, и как бы они едут за свой счет. Организаторы обеспечивают проживание и питание участников. С нашей стороны только перелет. В принципе, родители этих молодых игроков нашли, в принципе, свои личные средства, и мы отправляем команду, мы везем туда женскую, девочек и мальчиков.
Угу. А поскольку им лет, это совсем маленькие?
Ну, там, в принципе, они достаточно молодые, то есть самая молодая девочка, там, Камила Машанлоева, ей 11 лет. Но она уже как бы достаточно, ну, не то, что достаточно, а у нее есть опыт международных встреч. Девочки, в том числе, вот это наша самая юная 11-летняя Камила и Элина Модубашева, они в составе школьной команды ездили в Москву в апреле месяце на страны СНГ, среди школьных команд страны СНГ, который был в Москве в апреле месяце. То есть они там как бы достаточно, ну, мы так думаем, достаточно успешно выступили. То есть, в принципе, буквально перед чемпионатом мира у них такой был небольшой, то есть не то, что небольшой, а достаточно солидный такой испытательный турнир в Москве.
И как выступили в Москве?
Третье место в парном, я думаю, для нашей команды, для нашей страны достаточно успешно. Тем более, что мы были, наша ассоциация настольного тенниса, это была единственная команда от Кыргызстана, которая участвовала в этом достаточно таком большом мероприятии.
И я знаю, что вы время от времени ездите, скажем, в Алма-Ату на какие-то международные встречи.
Ну да, у нас достаточно, вот именно на региональном уровне, я думаю, что не так все плохо. То есть у нас есть такой клубный детский чемпионат Центральной Азии, в котором принимают участие команды Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые проходят, ну, тоже по разным странам, в зависимости от того, как мы договоримся, но и в Ташкенте, и в Алма-Ате, и в Бишкеке проходят эти туры. Порядка 20, иногда больше, иногда меньше команд со всех регионов. То есть, вот если к нам последний раз у нас был здесь детский, то приезжали команды из Алматы, из Караганды, из Астаны, из Ташкента. То есть вот так вот достаточно было. Ну, иногда бывали, что не все приезжают, но тем не менее, вот география достаточно широкая. То есть детский настольный теннис у нас более-менее, ну, как бы, опять же, с расчетом на наши региональные возможности, он у нас есть.
То есть на фоне остальных команд наша команда выглядит неплохо?
Не то, что неплохо, но просто у нас какое-то движение все-таки есть. Я согласен, что можно ссылаться на финансовые проблемы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, с помощью ассоциации, с помощью родителей, в первую очередь, тоже, мы пытаемся все-таки настольный теннис, я так думаю, не самый затратный вид спорта, чтобы говорить, что там отсутствие денег. Поэтому, в принципе, что-то получается. В феврале мальчики ездили в Англию. Международный был турнир, такой достаточно известный памяти одного венгерского игрока. все бы хотели ездить чаще. Но опять же говорю, это все упирается в финансы, потому что мы получаем приглашение, в принципе, на разные соревнования. То есть опыт именно на уровне детских команд это достаточно сильно, потому что психологически, конечно, очень соответственно для детей, потому что это даже не командные, да, там, где команде можно как-то раствориться между игроками. А это все-таки чаще всего личное, где именно один человек, один ребенок решает судьбу там всей игры или там всей партии. Моменты психологические, то есть да, это не проблема, а это, скажем, вопрос, который решается только за счет более частого участия.
Шухрат, большое спасибо и удачи, удачного выступления.
На этом мы завершаем очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток». С вами была я, Ида Касымалиева из Праги. До встречи на следующей неделе.